Еще раз приветствую всех вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, также наших слушателей приветствую. Пели чудесный гимн сейчас, который напоминает нам великое поручение Иисуса Христа. Заметьте, мы пели «Пошли нас», а Господь, когда Он послал учеников, Он сказал «Идите». Так что тут надо понять эти два слова. Одно – это повеление, другое – это если действительно наше желание в повиновении выполнять, исполнять повеление Господне, тогда это будет желание нашего сердца, чтобы Господь действительно нас послал и употребил, чтобы рассказать благую весть тем людям, которые нуждаются слышать ее. И апостол Павел об этом также говорит, употребляет здесь это слово «желание», употребляет слово «молитва сердца моего». И это мы находим в 10 главе послания к римлянам. Первые два стиха апостол Павел пишет: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение. Ибо свидетельствую им, что они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Так как я опять хочу повторить, это было желание сердца апостола Павла. Прошлое воскресенье мы немножко говорили предыдущий стих, конец 9 главы, когда Библия писалась, а когда апостол Павел писал это письмо, там не было ни стихов, ни глав, это было одно письмо. Оно не такое уж длинное, я надеюсь, за этот период времени, в котором мы находимся в послании Римлянам, вы хотя бы один раз, я надеюсь, прочитали сначала до конца без остановки это письмо, это послание. Так что апостол Павел здесь в прошлый раз, 33 стих, цитирует нам Старого Завета. Новый Завет еще не был написан, оно прилагалось, все эти письма прилагались понемножку к Писанию, но Старый Завет. Апостолы, когда они проповедовали и основали свою проповедь, свидетельство свое на Старом Завете. Факт, что Иисус Христос пришел, что Он страдал и умер и воскрес, это все было еще пророком и в Старом Завете предсказано. Бог еще в саду Эдемском дал обещание, дал свое слово, что Он выполнит это слово Адаму и Еве, что Он пошлет родиться от Евы, от семени ее, тот, который поразит голову сатаны. Это было все обещание Господне, которое Он выполнял. Так что тот стих 32, 33, 9 главы, это апостол Павел цитирует, мы читали прошлое воскресенье, несколько текстов из пророка Исаия. Первый текст – это 8 глава, 14 стих. Второй текст – это 28 глава, 16 стих. И еще есть одна ссылка, которую апостол Павел здесь ссылается, это 117 псалом по-русски, 22 стих. Пророчески мы видим здесь, что апостол Павел под вдохновением Святого Духа. Дух Святой ему открыл, и он пишет нам, и он дает и открывает нам контекст этих стихов из Старого Завета. Библия всегда объясняет себя. Один текст поясняет другой текст. Когда мы изучаем Священное Писание, мы не ссылаемся на библиотеки, философии других людей, а мы ссылаемся на саму Библию. Новый Завет объясняется в многих истинах духовных Старым Заветом. И вот эти тексты, которые пророк Исаия писал, что Господь в Слове Своем обещает, что «Я поставлю в Израиле краеугольный камень». И мы обратили внимание, что это описывает нам, и апостол Павел здесь поясняет нам, Дух Святой через него говорит нам, что здесь речь идет за Иисуса Христа. И те, которые строят свою жизнь на Иисусе Христе, как тот мудрый человек, который Господь сказал, строит свою жизнь или строит свой дом на фундаменте, на камне, то даже если бури в жизни придут, что бы ни пришло, ветер, вода, потоп, он устоит. Почему? Потому что он построил свой дом, и он его не только построил, но он как якорь, он приковал его к камню. Непоколебимый.
Старом Завете, в Библии мы находим много ссылок, которые потребляют слова как камень, как твердыня, как камень, как сила наша. Это все описывает и говорит нам о характере Божьем. Иисус Христос как фундамент нашей жизни является нашим спасением. И когда мы читаем псалмы, особенно псалмопевец часто повторяет выражение «И ты стал моим спасением» или «Спаситель моим». И я хочу в этом напоминании нам еще только две коротких мысли подчеркнуть с того текста, что мы читали в прошлое воскресенье. Если вы дома перечитали опять эти тексты, 8 глава Исаия, 14 стих, там пророк говорит, что этот камень, это тот камень, над которым Израиль споткнулся. Или это был камень преткновения, или камень соблазны. В законе Моисеевом Господь сказал израильскому народу, чтобы они в физическом смысле перед слепым человеком никогда не ставили камень преткновения на дороге, где он будет идти. Это было очень серьезное преступление, нарушение закона. Но когда мы говорим за камень, который является Иисус Христос, мы понимаем, что Израиль, он его не искал, он его не хотел, потому он споткнулся на нем, он имел закрытые глаза. Но когда мы сравниваем второй текст, в 28 главе пророка Исаия, 16 стих, там уже не называется этот камень, камень преткновением, а там он называется краеугольный камень, на котором Господь, который Господь поставит или установит в Израиле. Тут уже мы видим, что тот же самый камень, тот же самый Иисус Христос для одних людей, они спотыкаются над ним ради неверия своего, как апостол Павел здесь уже нам за Израиль говорит. Они искали, и они не достигли праведности Божией, потому что они не по вере искали, они искали своими усилиями. А камень, фундамент, тот, который строит свою жизнь на нем, 33 стих, это тот, который верит в Его, уповает на Него. И он никогда не постыдится. Что обозначает никогда не постыдиться? Это обозначает, когда мы придем в присутствие Господня, мы с радостью предстанем перед Ним, одеты в одежду праведности, в которой Господь нас одел. И мы непорочности предстанем перед Господом, потому что Он нас очистил с великой радостью. Никакого стыда не будет нам, когда мы придем в присутствие Господня. Помните, верный раб, Господин ему сказал, войди в радость Господина твоего. Третий текст, который я хочу, чтобы мы сейчас обратили внимание, это 117-й Псалом, который также говорит за этот краеугольный камень, который является Иисус Христос. Но тут очень интересное выражение есть, которое отличается от того выражения, которое апостол Павел ссылается на пророка Исаия. 117-й Псалом по-русски, 22 стих. Здесь написано, камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Остановитесь, подумайте, есть краеугольный камень. И как мы понимаем краеугольный камень? Мы понимаем, что он где-то, его закопали, и он стал углом здания, на котором все здание, все углы сливается и упирается в него, и построенный на нем. И часто этот краеугольный камень или фундамент, если мы будем потреблять это слово, мы его не видим. Мы не видим фундамент нашего здания здесь, но мы знаем, что он там есть, правда? Наше здание построено на нем. Есть разница между краеугольным камнем, который является фундаментом нашей жизни или фундамент церкви. Господь сказал, я сей камень, на этом камне построю церковь мою. Но псалмопевец потребляет слово глава угла. Слово глава или голова, это обозначает то, что видимо, правда? То, что наверху, то, что самое высокое, то, что самое видимое. Когда мы читаем третью книгу Царств, шестую главу, когда строился храм Соломоновый, там в 7 стихе 6 главе написано, что он строился в тишине. Не слышно было инструмента рабочих людей, когда они строили или ставили камень на камень. Камни это были большие, если мы можем так сказать, куски гранита, которые они вырезали их где-то там, где они камень имели. Правда? И все было вымерено, точно вырезано, и тогда они, даже сегодня точно мы не знаем, как они вот эти большие камни приносили на эту гору, там, где строился храм, это была самая высокая гора в городе Иерусалиме, и они туда поднимали эти камни, и камень на камень ставили и строился. Но он уже был обтесан, написано, вырезан точно, и когда его приносили, они уже знали точно, куда каждый камень надо было ставить. Некоторые из этих до сих пор, если вы видели картины, или если кто-нибудь там был в Израиле, плачущая стена, огромные, большие, многотонновые по весу камни. В Библии не написано, но по традиции еврейской, когда мы читаем данные, есть такая заметка, что один камень туда рабочие принесли, притащили, мы не знаем. И когда рабочие начали его рассматривать, он никуда не подходил. Каждый камень строился нормально, а этот камень не подходил. И написано, они его рассмотрели, вымерили, и они его отвергли. И остался он где-то там неупотребление. И когда окончилось здание, у них не хватало одной части, одного камня. И когда они посмотрели, это был тот камень, который шел на самый верх стены, краеугольный, там, где угол был на этой горе. И мы не знаем, если это действительно так было. В Библии это не написано, это еврейская традиция. Но что я хочу сказать, что Иисус Христос для нас не только является опорой нашей или фундаментом нашей жизни, то, что невидимое, на ком мы строим нашу жизнь, но он также является славной глава церкви. Христос, глава церкви, написано. Он самый, он красивее сынов человеческих написано. В нем слава Иисусе Христе написано. Он пришел, и он был среди нас, и мы видели славу Его, славу как единородного Сына Божьего. Так что, возможно, это и правдивая история, может быть, нет, но я хочу, чтобы мы размышляли дома за краеугольный камень и также за камень, который является глава. Это слово также обозначает то, что совершенное, то, что полное, complete, оконченное. Когда они его окончили, здание было окончено, наша жизнь, когда строится на Иисусе Христе, она в полноте. И потому апостол Павел здесь, цитируя эти стихи, говорится, верующий в Него никогда не постыдится, потому что надежда наша и в фундаменте, и в главе, который над нами. И дальше апостол Павел, говоря за Израиль, говоря о том, что они не достигли праведности Божией, другими словами, они потерянные в грехах своих, апостол Павел пишет, говорит, братья мои, желание сердца моего, это то, что далеко в глубине, в самой глубине сердца апостола Павла. И дальше говорит, желание сердца моего и молитва. У апостола Павла его желание сердца и молитва его сердца, это было одно и то же. И он детально нам начинает здесь описывать желание его сердца о народе его, о родственниках его, за еврейский народ, за Израиль. Апостол Павел, мы видим, он был призван Господом быть апостолом для кого? Для язычников, правда? Когда мы читаем Деяния апостолов, 9 глава, когда Господь его призвал, он говорит, ты будешь моим свидетелем. Царям, народам и так далее. В 11 главе
Римлянам, тут дальше мы когда дойдем, тут в 13 стихе, то же самое апостол Павел говорит, я вам говорю язычникам, как апостол язычников. Главным образом его призвание, и он это осознавал, и он знал, что его призвание от Бога, и он его выполнял. Главным образом Израилю. Но в первую очередь, перед тем, как он шел к язычникам, всегда, куда бы ни приходил апостол Павел, все-таки он в первую очередь, с самого начала шел в синагогу, и там свидетельствовал израильскому народу о их Мессии, который пришел. И когда они его отвергали, тогда он дальше шел и проповедовал благую весть язычникам. Желание сердца Павла, молитва апостола Павла, любовь неверующим людям апостола Павла в первую очередь направлена была, как мы только что пели гимн, пошли нас, о Боже, к забытым. Правда? Израильский народ у Господа не забыт, несмотря на то, что в обществе или в общем в нашем мире люди не хотят ничего с Израилем общего иметь. Он как забытый народ, упираемый, преследует его, не хотят, чтобы Израиль существовал или был. Но апостол Павел всегда молился за этот народ. В 9 главе, мы читали уже во 2 стихе, что у апостола Павла не только было желание по Израилю, чтобы они познали Господа, но факт, что они отвергали Господа, факт, что они отвергали Мессию, который был обещан в Старом Завете, у апостола Павла ради этого в сердце была печаль, мучение непрестанное моего сердца, он пишет, говорит. Его сердце было наполнено и переполнено досадой, оскорблением или печалью, что этот народ, который имел обетование, который имели заветы, который имели Слово Господне было дано им для сохранения, и они, хотя это исполнили, они его сохранили, и мы сегодня его имеем благодаря этому народу, но сами они отвергли это слово и до сегодняшнего дня отвергают. И любовь апостола Павла к этому народу, мы говорили на эту тему в 9 главе, и любовь его к ним, и желание, чтобы они познали Господа, настолько было глубокое, что он пишет, если я желал бы, опять это то же самое слово, 9 глава, 3 стих, я желал бы, 10 глава, 1 стих, желание сердца моего. Апостол Павел говорит, если было бы возможно мое духовное спасение, мою безопасность, то, что апостол Павел знал, без сомнения, что он избранный Богом, что он спасен, что его спасение вечное, что его спасение основано на этом краеугольном камне, непоколебимое. Но он говорит, если было бы возможно, чтобы народ познал Бога, и если было бы возможно, я бы отдал бы свое спасение. Это невозможно, конечно. Апостол Павел говорит теоретически здесь. Никто не может совершить то, что сделал для нас Иисус Христос на кресте. Я тогда говорил, я сегодня повторяю, что я думаю, никто из нас такой любви не имеет, как апостол Павел имел. Не только к израильскому народу, но и к язычникам, и всем тем, которые были еще во грехах. И когда мы поем этот гимн, пошли нас, о Боже, это дает нам о чем подумать. Нам тут очень уютно, нам тут очень приятно приходить и сидеть, и слушать Слово Господне, но окружает нас весь мир, большинство из них, которых не знают Господа. Желание сердца апостола Павла, он пишет, братья мои, он пишет, говорит, это он пишет римлянам, он пишет этой церкви, он пишет этим людям, которые тоже познали Господа. И он им открывает свою душу. Он говорит, не только желание сердца моего, но и молитва моя. Молитва как ходатай. Мы понимаем, что
между Богом и человеком есть один ходатай, не так ли? Один только, Иисус Христос. Но мы как люди, мы как верующие люди, мы имеем авторитет и мы имеем привилегию приходить в присутствие нашего Небесного Отца. Иисус учил своих учеников, и мы эту молитву когда-то изучали детально, учил нас молиться как? Когда вы молитесь, молитесь так, Отче наш. Мы имеем эту привилегию, как дети Отца нашего Небесного. Мы Его духовные дети. Мы имеем авторитет приходить и, как апостол Павел, молиться и ходатайствовать за тех, которые не знают Господа еще. Апостол Павел, он начинает нам объяснять в этих стихах, и дальше это вся глава, почему Израиль споткнулся над Иисусом Христом, или почему для них это пришествие Иисуса Христа было соблазном для них, почему они отвергли Мессию. Почему они этот краеугольный камень отвергли, отстранили? Они не понимали, куда он подходит. Правда? Иисус Христос, помните, когда он плакал над Иерусалимом, он сказал, вы не знали день вашего посещения. Господь явно, ясно открылся перед ним учением своим, так как Господь проповедовал и учил. Никто из нас не может близко подойти, правда? Господь подтверждал свое учение чудесами своими. Народ, даже фарисеи, даже книжники, даже первосвященники и другие священники, они осознавали, что это не просто человек, но они не хотели довериться Ему, так как в Слове Господнем написано, для спасения своему. Они на себя надеялись, и они Его отвергли. Но они не увидели, они не приняли Его в день ихнего посещения. Для нас, для неверующих, если кто-то здесь сегодня есть, или для тех, которым мы несем благую весть, это в тот момент, когда мы с ними беседуем, это для них день ихнего посещения. Господь долготерпелив и многомилостив, и для многих людей до дня смерти призывает и дает им возможность. А для некоторых людей день призыва однажды только бывает. И это очень серьезный вопрос, как с фараоном. Господь ему много раз давал возможность, но пришел день, и тогда суд, и гнев Божий пришел сразу, моментально, в один момент. Содом и Гоморра, много лет Господь терпел их, когда пришел суд, все. Израильский народ подошел к Иордану, Господь говорит, Моисей умирает, Иисус Навин ведет народ, Господь дает им повелевание. 400 лет прошло, они не приняли Бога, они не раскаялись, чаша грехов их не наполнилась, и теперь гнев Божий выливается на них. В осуждении Господь повелевает Иисусу Навину, идите и истребите все эти города и завладейте эту землю. Апостол Павел, мы уже много раз отмечали факт, что он был муж молитвы или человек, который много молился. Это была характеристика его жизни. Все послания, когда мы читаем, постоянно апостол Павел молится. Он молится за верующих, он молится за церковь, он молится за Израиль, он молится за тех, которые его преследовали, он молится за римлян, он молится за всех. Это был человек молитвы. Иисус, когда учил учеников своих молиться, Евангелие Матфея, 6 глава, 8 стих, он говорит, вы, когда молитесь, вы должны иметь веру и упование, и вы должны знать. И это были слова Господа во свидетельство. Он говорит, мой Отец Небесный, Он знает все ваши просьбы еще до того, как вы устно выражаете их. Это первая мысль. Когда мы молимся, когда апостол Павел молился, он знал, что даже раньше, чем он молится, и мы должны верить, что даже до того, как мы выражаем желание нашего сердца перед Господом, он уже знает то, что у нас на сердце. Апостол Павел повторяет эту мысль как фундамент того, что я хочу сказать. Послание Филиппийцам, 4 глава, 6 стих. Мы знаем этот стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Это то же самое идея, которую Господь сказал. Мы имеем доступ к престолу благодати нашего Отца Небесного. Мы имеем авторитет, мы имеем привилегию, мы имеем право приходить с нашими прошениями, молитвами нашими в присутствие Господне. И Господь сказал, и Слово Господне подтверждает факт, что Бог слышит наши молитвы. Теперь, слышать наши молитвы и отвечать наши молитвы – это совсем два разных вопроса. Мы, когда просим Бога, мы имеем какое-то намерение и какой-то ответ, который мы ждем и ожидаем от Бога. И иногда Бог отвечает не так, как мы Его просим, но это все равно является ответом. Так что Господь учил нас за эту привилегию и за этот авторитет. И апостол Павел повторяет это более детально и даже наставляет нас и учит нас и дает нам повеление, чтобы мы приходили и чтобы мы обо всем молились. Особенно, как мы обратим внимание, что апостол Павел нам здесь учит о тех, которые не знают еще Господа. Третий текст – это послание Ефесянам, когда апостол Павел в 6 главе говорит нам за молитву, 18 стих говорится, «Всякой молитвой и молением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Дальше апостол Павел нам здесь открывает, чтобы мы не только приходили с молитвой перед Господом, но чтобы мы это постоянно делали. С усердием. Это обозначает потрудиться над этим. Господь, когда молился перед тем, как Он пошел на крест, мы помним физическое Его состояние, что у Него пот был, как капли крови. Апостол Павел говорит, мы еще не сражались до крови, правда? Я не знаю, как вы, но мне кажется, я никогда в жизни не имел такое состояние, где действительно в молитве у меня так было. Для меня это непонятно, это выражение, но Слово Господне учит, это Господь так сражался ради нас. Мне кажется, апостол Павел намного ближе к этому состоянию был, чем любой из нас, когда он молился постоянно. Апостол Павел Тимофею, когда писал первое послание Тимофея, 2 глава, 3 стих, 4 стих, он открывает эту главу и начинает и говорит, когда нам молиться? Он говорит, прежде всего прошу вас, чтобы вы молились за царей, о всех людях, о спасении их, потому что Господь желает, чтобы они пришли познание Его. Когда мы должны молиться? В начале, прежде. Иногда мы думаем, мы сразу пойдем, как воины, мы победим, покорим мир, расскажем им всем за Господа. В первую очередь, даже перед тем, как мы выступаем, перед тем, как мы идем с кем-то говорить, мы должны молиться прежде. Мы должны не только сначала молиться, но мы должны и в конце молиться, правда? Послание Ефесянам, вот этот текст, который мы прочитали, это 18 стих 6 главе. А в 10 стихе, что апостол Павел говорит? «Наконец, братья мои!» И он говорит, «Оденьтесь все оружие Божие», и он объясняет там все детали этого оружия духовного Божьего, и в конце молитва. Молитва – это то, как одежда, которую мы должны одеть на себя. Так что, прежде всего, Тимофею апостол Павел пишет, молись. Всегда молись, он пишет. Послание 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Как молиться? Непрестанно молитесь. Это обозначает начать и никогда не остановиться. Продолжать. И, наконец, братья мои, или в конце, братья мои, молитесь, правда, всяким молением. Я уверен, что мы не сознаем, не осознаем и полностью не понимаем силу молитвы. Но апостол Павел наставляет нас здесь под вдохновением Духа Святого и дает нам пример из своей жизни, и говорит, что я молюсь постоянно за народ Божий, за народ израильский. И это желание моего сердца. Первое послание Тимофея, которое я уже цитировал, 2 глава, 3-4 стих. Господь желает, чтобы все пришли к познанию Его. Апостол Петр немножко иначе пишет, второе послание, 3 глава, 9 стих. Господь не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все пришли к познанию Его. Мы часто цитируем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего, дабы всякий верующий в Его не погиб. Я хочу вот что еще сказать за эти тексты, что здесь открывается нам суверенитет Божий в том, что Он избирает людей спасать их. И все те, которые Господь избрал, они все придут к спасению. Но наша роль в этом является активная, не пассивная. Мы иногда думаем, что мы только сидим здесь. Наша роль, идите, Господь сказал. Наша молитва должна быть, пошли нас, о Боже. Апостол Павел нам своей жизнью, своим примером показывает, что он осознавал и активно участвовал в этом духовном сражении за души человеческие, которым он свидетельствовал. Но в первую очередь он осознавал, что он сам в себе не имеет эту силу. Он нуждался в силе, которую Господь дает. И хотя у него было желание, и это было правильное желание, это было нормальное желание, это желание все мы должны иметь, мы должны гореть этим желанием, чтобы все люди познали Господа, как апостол Павел имел. Но мы должны осознавать, что с этим желанием должно быть настолько же важна наша молитва и сражение в духовном смысле за эти души, которые Господь призывает и нас посылает к ним. И, к сожалению, некоторые люди спрашивает, зачем нам молиться и зачем нам свидетельствовать, если Господь желает спасти людей, неужели Он не силен спасти их без нас? Да, Бог может это сделать. Но методы Божии в практике, так как Бог призывает людей, Он всегда призывает людей к покаянию, к вере через нашу жизнь, через наше свидетельство, с нашим участием. Если наш свет светит, так как он должен светить, тогда светит свет ваш пред людьми, то тогда они будут видеть этот свет. Бог желает, и это желание, и воля Божия, и план Божий, и намерение Божие употреблять нас. 36-й Псалом, 4 стих. «Уповай на Господа, и Он что?» Он исполнит что? Желание сердца вашего. Теперь, некоторые люди говорят, Господи, я хочу быть здоровым, я желаю быть богатым, я желаю иметь богатство, имущество. Это желание моего сердца, да? Господь здесь не говорит за желание нашего плотского сердца, а Господь говорит за желание того нового, духовного сердца, которое Он нам дает, когда мы познаем Его. Господь дает нам новое сердце, которое начинает читать Слово Господне И наши желания, сердце нашего, ума, размышления наше, является то, что Бог туда посадил. И это уже Господни желания, которые наполнены и переливаются из нашего сердца. Это не мое желание, а это желание и план, и воля Божия, которые Он положил в мое сердце. И когда апостол Павел говорит здесь «желание моего сердца», и когда мы сравниваем это с этим Псалмом 36, то мы видим, что это желание, которое апостол Павел имел, это не только было его физическое желание, чтобы Израиль спасся, но это туда Господь сам положил вот этот огонь любви к этому народу. Плод Духа Святого начинается... Какой плод самый первый, когда мы читаем послание Галатам? Любовь. Это любовь, которую мы имеем. Мы не имеем такую любовь. Но когда Дух Святой сляется в нашей жизни, когда наше сердце открыто Слову Господню, и когда мы молитвенно это перерабатываем в нашей жизни, и в сердце нашем, и в уме нашем, тогда Господь начинает возрастать в нашем сердце любовь Его. И тогда я могу, как верующий, начать выражать эту любовь каждому из вас. И вы можете ее возвратно мне возвращать. И мы можем тогда этой же Божьей любовью, которой Бог нас возлюбил и послал Сына Своего. И этой самой любовью, агапой любовью, которой Господь страдал за нас, мы тогда можем этой же любовью, как апостол Павел здесь, любить тех людей, которые еще не знают Господа. Но когда апостол Павел здесь молится, обратите внимание, что апостол Павел молится о них, потому что они потеряны, не так ли? Слово Господне ясно нам всегда учит, чтобы мы понимали контекст, о чем мы размышляем и о чем мы говорим. Когда мы смотрим на потерянных людей, как мы на них смотрим? Я думаю, к сожалению, мы окружены, наша церковь, многими русскоговорящими, понимающими людьми, правда? И иногда мы помолимся о них пару раз, дадим им брошюры или пригласим на собрание, правда? Или домой пригласим их. И потом, какой наш менталитет? Мы говорим, они отвергают, они не хотят, правда? Они закрыты. Они не желают слушать, они отвергают. Что апостол Павел? Какой пример у него? Он этот народ не забывал. Есть такое выражение «списать», правда? «Зачеркнуть». Мы как люди, мы как верующие, иногда смотрим на людей, не так, как Господь смотрит на нас, правда? Кто из нас достоин, что Господь нас призвал и спас? Никто. По крайней мере, я не достоин этого. И если мы действительно будем понимать эту любовь, которую Бог нас возлюбил, то мы с нашего списка молитвенного, если мы его имеем вообще, правда, было бы хорошо, чтобы мы имели список людей, за кого мы молимся, чтобы Господь их спас. Но мы иногда помолились, заговорили им и списали их с нашего, зачеркнули списка. И мы думаем в нашем менталитете, что Бог не может их спасти, или Бог их не спасает, или, может быть, мы уже пошли дальше. Был один человек, в Англии жил, он имел приют для детей, его имя было Джордж Мюллер, некоторые из вас, может быть, слышали за его служение. Он практиковал вот эту вот практику, он имел список людей, о ком он молился. Сначала, чтобы они спаслись, а потом, когда они познавали Господа, он их переводил на другой список и продолжал молиться за них или о них. Но у него на списке было двое человек, о которых он молился больше, чем 60 лет. Я думаю, для нас это немножко даже непонятно, правда? Списки. И они были на самом верху этого списка, потому что остальные, за которых он молился, они все время переходили на другой список спасенных. Но за них он постоянно молился. И один из этих людей, этот человек, на самом последнем богослужении, когда этот Джордж Мюллер проповедовал перед смертью своей, на самом последнем богослужении познал Господа. А второй человек, год после его смерти, он молился до дня своей смерти и не увидел и не услышал от Господа ответ на свою молитву. И за пару там время, какой-то период перед смертью его один друг, хороший, верующий, спросил, почему ты продолжаешь молиться о них? И его ответ очень интересный, я думаю, чтобы мы задумались. Он говорит, неужели он сказал своему другу, ты думаешь, что Бог меня сохранил всю мою жизнь, чтобы я всю мою жизнь молился за них, и чтобы Бог его не спас? Он умер в молитве. Апостол Павел имел вот это вот огонь, это желание, чтобы люди спаслись. Но он понимал, что это только Бог может в милости своей сделать. И он постоянно молился, это было желание его сердца об Израиле, о ихнем спасении, потому что он сознавал, что они потерянные, и не на той дороге, которая ведет прямо в ад. Они думали, что они праведные перед Богом. Они искали своими делами, 32 стих 9 главе, в делах закона они думали, что они получат ее, но они навение на этом камне заблудились. Он стал у них соблазном вместо камнем краеугольным спасением. Мы должны молиться. Апостол Павел дальше в 3 стих говорит, я свидетельствую им или о них. Апостол Павел, когда молится о них, он видит ихнюю ревность. Посмотрите, он говорит, они имеют ревность по Боге. Даже в наши дни, посмотрите картины, вы снимки видите, иногда плачущая стена, как они стоят там и рыдают, и молятся, правда? Они имеют какую-то ревность о Боге, правда? Они какую-то праведность ищут в законе своими усилиями. Но апостол Павел говорит здесь и учит нас очень серьезную и важную духовную истину. Не путайте ревность с спасением. Иметь ревность о Боге – это одно, но иметь спасение от Бога – это совсем другая вещь. Совсем другое приобретение. Апостол Павел преследовал церковь с такой ревностью, что никто из его современных друзей близко не доходил до той ревности, с которой он преследовал верующих людей. Но когда он познал Господа, он взял ту же самую ревность, которой он преследовал верующих людей. И теперь он этой же самой ревностью начинает проповедовать Евангелие тем же людям, которые с ним вместе гнали церковь. С какой ревностью мы жили раньше того, как мы познали Господа? Имеем ли мы ту же самую ревность сейчас, сегодня, к тем людям, которые мы несем благую весть? Молимся ли мы, как апостол Павел, с этой же ревностью? Да, Израиль, он говорит, они имеют эту ревность по Боге, они ищут Бога своими силами, но это не по рассуждению. Это обличение этого народа. Что такое рассуждение? Рассуждение – это понимать истину. Господь сказал о себе, я есим путь истинной жизни. Правда. О Господе свидетельствует Иоанн, говорит, он пришел полный благодати и истины. Сколько много раз мы читаем слова Господа, когда Он говорил: «Истина, истина говорю вам». О чем это свидетельствует и говорит нам? Он это говорит нам, что Иисус Христос является истина Божия, или правда Божия, или праведность Божия, которой израильский народ имеет ревность, и они ищут, и не гонятся за ней, но они неверой это ищут. Они своими усилиями это ищут. Они думают, что выполняя обряды закона, они достигнут этой праведности, которую только Бог может дать нам. Помните притчу, которую мы недавно читали, четверг, за брачный пир? И туда пришел человек, зашел в середину. Он имел приглашение, он имел удостоверение. Он, наверное, принес его с собою. Когда его господин, когда этот человек подошел и говорит: что ты сделаешь? Он, наверное, ему показал: меня пригласили твои слуги, правда? Но он ему говорит: почему ты не одет? Была традиция в то время, что если человек приглашал вас на пир, особенно если это был брачный пир для сына, то когда гости приезжали, обыкновенно они приходили или приезжали из других сел, городов, транспорт не был так, как сейчас. Помните, раб должен был гостям ноги омыть, правда? Но когда на пир приходили люди, им тот, который приглашал вас, он заготовил всем, которые приходили, брачную одежду. И он им давал. И очевидно, этот человек, он когда пришел, он отверг эту одежду, которую ему предоставили. И мы не знаем, как он туда в середину попал. Потому что у дверях, наверное, были те, которые раздавали это. Господь, это детально мы не имеем это. Но когда пришел к нему хозяин дома и сказал: как ты сюда попал? Почему ты не принял ту одежду, которую я тебе предлагал? Брачную. Мы когда придем в присутствие Господне, мы придем одеты в белую одежду святых, правда? Которая является что? Наши дела, которых Бог приготовил нас совершать их. Когда Бог нас готовит совершать добрые дела, тогда мы их способны выполнять. И тогда это становится одеждой нашей, одеждой святых. Но когда мы сами ее делаем своими усилиями, то это, как пророк говорит, это запачканная одежда. Тряпки мы одеваемся и приходим в присутствие Божие в наших тряпках. И тогда мы постыжены, но если мы приходим в одежде, которую Господь нам дает. Вот это вот истина, о которой апостол Павел говорит. Они имеют ревность к Богу, но не по рассуждению. Они имеют ревность. Десятая глава, здесь дальше мы будем читать. Говорит: вера приходит от слышания. Мы до этого дойдем. Истина. Как мы познаем истину или рассуждение? Здесь вот это слово, здесь во втором стихе. Мы получаем и познаем его через Слово Господне. И потому с этой кафедры мы преданы. И с первых дней этой церкви эта кафедра была посвящена истине, духовной истине, которую мы находим в Священном Писании. Пускай Господь благословит то, о чем мы сегодня размышляли, чтобы мы домой, когда мы пошли, чтобы мы загорелись этим огнем, который апостол Павел имел, чтобы это была характеристика нашей церкви. Мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, Господь, когда оставлял эту землю своим ученикам, Ты поручил это великое поручение. Помоги нам его осознать и помоги нам молитвенно оценить это призвание, которым Ты нас призвал. И чтобы мы могли пойти, чтобы мы действительно имели эту ревность, чтобы мы имели этот огонь, чтобы мы имели это желание понести эту благую весть людям, которых Ты нас здесь поставил и призвал свидетельствовать им о любви Твоей. О, Свет, весь день мы его предаем в руки Твои, все наше служение, которое мы будем сегодня здесь, сегодня иметь, чтобы Ты был прославлен через нас, особенно Слово Твое, чтобы было на первом месте возвеличено, прославлено, чтобы мы его понимали и могли практиковать в нашей жизни. Это мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.